Ульяна Соболева. «Чёрные вороны 2. Лабиринт».
«Я думал, ворон сына пришлёт, а не пешку свою». Я отодвинул стул и сел напротив льва, не дожидаясь приглашения. У пешки иногда намного больше шансов на шахматной доске, чем у короля.
«Если её не сольют на первых же ходах».
Осклабился лев и сделал глоток из бокала. «Ворону скажи, пусть для переговоров сына пришлёт, как и обещал, а не шестёрку».
Внутри поднялась волна мгновенной ярости. Я бы одним ударом свернул ему челюсть, но меня здесь изрешетят. Поиграв желоваками, пристально посмотрел льву в глаза, успокаиваясь. «Позвони ворону и переспроси, кого он к тебе прислал, если, конечно, хочешь выглядеть неинформированным лохом».
«Базар, фильтруй, зверь! Ты не на своей территории!»
«Фильтры закончились. Информация правит миром. Ты думал об этом, Лёва?»
Повернулся к тому, что затянулся коксом. «Говорят, что через пару лет кокаиниста от сифилитика не отличить».
«Что?» — взревел тот, зажимая ноздрю пальцами и закатывая глаза. «Он охренел, Лёва! Я ему башку сейчас снесу!»
Я почувствовал, как в затылок уперлась дуло пистолета. Напрягся, ощущая, как поднимается градус адреналина в крови. Ух, да, у каждого свой кайф. Кажется, у меня даже встал.
«Давай проверь».
Лев вздернул бровь и достал из кармана мобильник. Покрутил в толстых коротких пальцах, рассматривая меня, а потом положил его обратно на стол. Думает. Кивнул ублюдку, который тыкал пушкой мне в темечко, и тот отодвинул ствол, но продолжил держать меня на мушке. Я ее ощущал кожей.
«Да, ты плохо информирован, Лёва. Не будешь ты править миром в ближайшие 100 лет».
Я откинулся на спинку стула, ни на секунду не забывая о скорости, с которой пуля пробьёт мне затылок. «А теперь к делу. Мы согласны открыть границу для твоего товара. Можешь ввозить».
Лев усмехнулся и закурил сигару. Протянул и мне, угощая. Я взял, щёлкнул зажигалкой и посмотрел снова на льва.
«Чего это вдруг, а? Передумал, ворон? 3 месяца назад я получил отказ».
«Тебе какая разница, Лёва, или уже неинтересно?»
«Блядь, не может быть, чтоб я прокололся. Неужели мудак нашёл иной способ ввести сюда своё пойло?»
«Тогда было интересно. А сейчас Ахмед на рынок вышел. Какой мне смысл? У него товар хорошего качества. Я пока толкаю в Польше».
Я усмехнулся.
«То есть у тебя плохой, Лёва? У Ахмеда 3 точки сбыта, мы дадим тебе 5. Цену снизь, и ты в ажуре. Потерь не понесёшь за счёт оборота. От ворона получишь стратегически интересные места. А там плёвое дело раскрутить. Реклама, эфирное время. Ахмеда задвинешь 2 счёта.
Лёва задумался, глядя на меня и затягиваясь сигарой.
«Цена теперь будет ниже, чем я предлагал», — сказал и снова отпил из бокала.
«Наивный, самоуверенный идиот. Кому нужны твои бабки?»
«Ворон согласен».
«Даже так? Не хочешь у него спросить?»
Я отрицательно качнул головой.
«Хорошо. А теперь в чем подвох, зверь?»
«А в чём подвох, Лёва? Ворон серьёзные дела решает с серьёзными людьми. Китка здесь нет, уровень не наш».
«А Ахмед? Что-то не поделили? Зачем задвинуть его хотите?»
Я пожал плечами, хоть одна умная мысль за весь диалог сегодня. «Ну почему так неуважительно о господине Нармузинове? Он у нас Христофором Колумбом отработал. Теперь мы знаем, что это интересно. И рынок будет наш. С твоей помощью, разумеется.
Отжать хотите?»
«Это называется не отжать, Лёва, а здоровая конкуренция. Ну так как, интересно?»
«Заманчиво». Лёва потёр квадратный подбородок.
«Ты чё, в натуре сын ворона?» «В натуре, Лёва, в натуре! Результаты ДНК сегодня показывать не буду, но ты мне на слово поверь!» «Гера, мать твою, убери ты пушку!»
Вот теперь я смог расслабиться и, протянув руку к бокалу, сделал глоток, поставил на стол.
«Ладно, передай Ворону, что я подумаю. Ответ завтра будет».
«Нет, Лёва, мне ответ нужен. Максимум через час». Я встал из-за стола. «Кстати, место охрененное».
Тыц-тыц-тыц.
Я снова покачал головой в такт музыки. «А рок вживую не пробовал?» «Хотя нет, у тебя не тот контингент, не прокатит». Прошел мимо Геры, который был на голову выше меня и в два раза больше. Я демонстративно подпрыгнул и покачал головой, показывая ему большой палец кверху.
«Клоун, блядь!»
— пронеслось мне вдогонку.
«Не клоун, зверь. Он тебе сердце голыми руками вырвет, Гера, и сожрет сырым. Спрячь ствол, задолбал, придурок. Иди потрахайся и расслабься».
Я ухмыльнулся. Все же Лёва проинформирован мной неплохо. Сломанное ребро и нос. Видать, поднывают в плохую погоду. Я подошел к бару, отыскивая взглядом троицу, которую провел сюда. Не мешало бы расслабиться. Полчаса на прицеле, а обнюханного имбецила как-то не располагает к спокойствию. Но вместо них мне очень мило улыбалось какое-то чудо с белыми волосами, черной подводкой в пол лица и пухлыми губами. Вот слабость у меня, когда у них пухлый рот. «Мы знакомы?» — спросил я и подтолкнул к ней меню бара. Отрицательно качнула головой и облизнулась. «О да, детка, я точно знаю, чего хочу сейчас».
«Я о тебе наслышана», — вдруг сказала она, и я усмехнулся. «Пусть будет так».
«Поехали знакомиться?» «Если наслышана и не страшно». Через пару минут я уже вел ее в сторону выхода, сжимая упругие ягодицы. «Так значит, любишь жестко трахаться?» — шепнул ей на ухо, прикусывая мочку. «Да».
Она кричала это «да», пока сосала мой член в коротких перерывах, когда я давал ей продышаться и снова яростно долбился в этот рот, удерживая ее за затылок, и потом, заливаясь слезами, когда драл ее, нагнув над креслом в моем номере, намотав ее длинные волосы на кулак, под конвульсивные сокращения ее плоти вокруг моего члена. Да, ей таки нравился жесткий трах. Она кончала как заведенная, а утром не взяла деньги.
Не люблю, когда они не берут. Потом начинают названивать и требовать свиданий, но эта даже номер телефона не спросила. Кто-то платит за секс, чтобы получить сам секс, а я любил за него платить, чтоб не возникало сложностей. Дал денег, и мы в расчете, и все вопросы насчет продолжения отпадают. Я врубил музыку на полную громкость и закурил, глядя в лобовое стекло. Наконец-то почти дома. Последние 3 года мотался туда-сюда, то в Питер, то вообще по Урюпинскам всяким. Ворон сказал завязывать там, здесь проблем хватает. Ахмед, сука, наехал на наших недавно, устроил маскарад в центре города. Попрессовали ребят, а некоторых менты загребли во время поножовщины. Я подумал об отце. Уверен, он сразу же обзвонил своих адвокатов, работающих на него уже годами. Пацанов выдернут и довольно быстро. В этом отношении Сава придерживался одного правила. Своих надо вытаскивать всегда, из любой передряги. За это его фанатично уважала братва. Впрочем, как и я сам. Что также не мешало мне сильно его ненавидеть. 3 года назад наш разговор с Вороном состоялся сразу после похорон Лены, не днем раньше. Хотя у него был целый месяц и до этого поговорить со мной. Нет, я даже не ждал. Я давно не жду от людей ровным счетом ничего, кроме подлянки. Его молчание доказывало, что известие никоим образом не всколыхнуло в нем никаких чувств. Я не удивился. Но тогда уже отбросил планы мести. И не из-за отца, а из-за графа. Есть дружба, которая вырастает из ненависти, а наша была подпитана ненавистью к общему близкому врагу,
родному отцу. Нас объединяло настолько много, что вся моя месть теряла смысл, когда я понимал, что в лице Андрея мщу сам себе. Нет, это не благородство. Это умение возвращать долги. И я был должен брату хотя бы за то, что тот два раза протянул мне руку, когда должен был всадить пулю промеж глаз. Ворон вызвал меня к себе, когда я вернулся из больницы, где оставил Андрея у постели дочери. Сава лично позвонил и сказал, что ждет меня на ужин. Поразился его цинизму. Точнее, не поразился, а скорее усмехнулся, понимая, насколько этот человек предан своим пустым идеалам. Хорошо, что на похороны пришел. Я думал, его и там не будет. Не скажу, что горел желанием обсуждать с ним его отцовство. Не так я хотел, чтобы он узнал о моем существовании. Но что сделано, то сделано. И мне было все же интересно посмотреть ему в глаза и понять, что он чувствует. Ведь он месяц обдумывал этот разговор. Сава ждал меня в этот раз не в кабинете. Нам накрыли в просторной зале на двоих. От ужина я тогда отказался. В душе остался едкий пепел после всего, что произошло в последние дни. Он предложил мне присесть, но я так и остался стоять. Мы оба молчали. Я смотрел на него и думал о том, что много лет назад я бы сдох за возможность вот так поговорить с ним. А сейчас? Сейчас, как говорится, уже нахрен не надо. Да и не о чем. Он мне никто. И я ему никто. Ворон первый нарушил молчание. Я позвал тебя не для того, чтобы бить себя в грудь, оправдываться и говорить, что сожалею о твоей матери. Он тоже не торопился садиться за стол. Стоял напротив меня ужасно бледный, с валившимися глазами, но все такой же до тошноты высокомерный. Я даже не помню, как она выглядела. В моей жизни таких, как она, были сотни. Я сжал челюсти, контролируя дикое желание съездить ему под дых. Ничего личного, Макс. Тогда я жил именно так. Какая-то девка, с которой я спал, пока скрывался от ментов, решила захомутать меня известием о беременности. Я дал денег и забыл о ее существовании. Я поступил бы так с любой другой. Я в этом даже не сомневался, сам такой. Оттрахал и забыл. Пошел дальше. Но... То есть идеи проверить, сделала ли она аборт, у тебя не возникло? Нет. Совершенно. По всей логике вещей должна была. Не в ее положении оставлять ребенка без отцовщину, с ее-то мамашей чокнутой. Ей не повезло. Либо тебе повезло. Сейчас я уже не знаю, что это было. Извиняться мне не за что, да и оправдываться тоже. Я не знал о твоем существовании, а она не представляла для меня ровным счетом ничего, чтобы я начал интересоваться. Савелий поставил на стол два бокала и плеснул нам обоим виски. Я, Макс, предлагаю начать с чистого листа. Вот с этого момента, когда я знаю, что ты мой сын. Исправить уже вряд ли что-то можно, но учитывая, как ты подгадил за последние годы, мы в расчете. Ты теперь моя семья, и я готов забыть все то дерьмо, что ты расплескал вокруг себя в радиусе километров. Не пафос, жизненная кредо. Родная кровь, не вода. Он отпил виски и снова посмотрел мне в глаза. Я не знал, что испытываю. После того, как тобой затыкали все прорехи и твоими руками устраняли неугодных, довольно странно вдруг понимать, что тебя возвысили до каких-то благ, потому что ты вдруг оказался носителем генов самого ворона. «Не сказал бы, что сожалею об этом дерьме», — ответил я и отпил виски. Ворон ухмыльнулся. «Я был бы разочарован, если бы ты сожалел. Поэтому проехали. Назовем это ответным шагом спустя несколько лет». Я молчал. Смотрел на него и молчал, сжав челюсти. Не так-то просто. Через столько лет ненависти вдруг начать воспринимать его иначе, чем подлым ублюдком, из-за которого погибла моя мать.
Я знал, что разговора особо не получится. Это нормально. Время займет. На, возьми.
Ворон сунул руку за пазуху и достал из внутреннего кармана пиджака конверт. Подал мне.
Загляни.
Если это бабки, я врежу ему, несмотря на то, что он еле на ногах стоит. Раскрыл конверт и достал свидетельство о рождении. Мое свидетельство. Свежая корочка, едва высохшие чернила и печать. Только фамилия теперь стояла не та, которую указала мать, а Воронов. И в графе «Отец» проставлено имя Савелий Антипович Воронов. Стиснул челюсти до боли, чувствуя, как участился пульс и раздуваются ноздри. Внутри началась война, где одна часть меня хотела разодрать это грёбанное свидетельство и швырнуть в лицо ворону, а другая содрогнулась от идиотской непонятной радости.
«Именно поэтому я не звал тебя месяц. Я хотел сделать то, что сделал бы 28 лет назад, если бы узнал о твоем существовании. Я, может, паршивый человек и хреновый отец, но я справедлив, и у меня есть свои принципы. Мои дети — это мои дети, моя семья. А семья, Макс, — это святое. Землю жри, но семью не предай».
Он вдруг схватил меня за затылок.
«На меня смотри». Наши взгляды встретились, и я сильно сжал конверт пальцами. «Сучонок. А глаза, как у меня, один в один. Дел ты навертел. Я расхлёбывать заколебался за этот месяц, но имел право. Признаю. Виноват». «Ну так как, сынок? Готов начать сначала? Дашь этому шанс? Если нет, то я счет открыл на твое имя. Бери бабки и уезжай куда хочешь. Только свидетельство тогда здесь на столе оставь. И не было ничего».
Мы смотрели друг другу в глаза, и, кажется, я даже слышал, как секундная стрелка отматывает на циферблате. Если разорву свидетельство, то все напрасно было. Каждый день моей грёбаной жизни был бессмысленным. Я медленно положил свидетельство в конверт и сунул за пазуху. Отец кивал головой, не отрывая от меня взгляда.
«Правильно, сын. Умно. Эмоции сиюминутны, а жизнь — штука длинная, и одиночество в ней далеко не самый лучший выбор».
Убрал руку и отошел к столу. Осушил свой бокал полностью, повернулся ко мне.
«Значит так, Макс, подчищать больше не будешь. Сам выберешь, кто этим займется вместо тебя. А ты возьмешь на себя Питер. Там много важных дел делается. Мне нужен свой человек. Раньше я сам справлялся, но сейчас мне все труднее мотаться. Я даю тебе второй шанс, мальчик. Не разочаруй меня. Оставь обиды и все счета в прошлом. Перешагни. Не сможешь, значит, я неверно на тебя поставил. Только в этот раз я не сделаю скидок на твою ненависть и трудное детство. Предашь — закопаю. И неважно, сын ты мне или нет. Андрея ждало бы то же самое».
Спустя 3 года многое изменилось, но я так и не назвал его отцом. Болезнь подкосила его еще сильнее, и он уже редко выезжал из дома, но по-прежнему вся империя держалась на нем. Зазвонил сотовый, и я бросил взгляд на дисплей, незнакомый номер, в 5 утра на минуточку, нажал на громкую связь, выруливая на прямую трассу к столице. «Да, кто это?»
«Максим?»
Голос очень нежный, едва слышен, но такой знакомый. Пусть я и не слышал его пару лет. Сам не понял, как свернул к обочине и резко затормозил.
«Максим, это... я... это...
это ты. Я узнал, маленькая. Что случилось? Не спится?»